Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. И у нас уже есть вопросы в студии.
Глеб из Томска спрашивает. Отец Олег, здравствуйте. Доброго вам здоровья. Скажите, пожалуйста, как назвать грех, когда я не делаю того, что могу, по причине боязни исповедания православной веры перед людьми? И как с этим бороться? И скажите, пожалуйста, я часто прихожу в уныние из-за того, что многим людям в жизни не повезло, а я хожу здоровый, в хорошей семье. Мне здесь Бог благоволит. Как-то я должен быть благодарным и оплатить Богу тоже добром, а не унывать. Что можно мне сделать Богу, чтобы доказать свое хорошее положение?
Читаем. Вот в Писании есть такой текст. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Это Иакова, 4 глава, 17 стих. И очень важно при этом, как тоже в Писании говорится, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Само ваше стремление делать добро во славу Божию, как акт благодарения с вашей стороны по отношению к Богу, очень похвальное и правильно. Например, в Нагорной проповеди сказано: «Итак, да светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Воспринимайте любое доброе дело, сделанное вами, как акт служения Богу. И это укрепит вас в вашем доброделании.
Следующий вопрос. Людмила из города Кабрин, Брестская область, пишет. Добрый день. Хочу спросить вот о чем. Моя одна хорошая знакомая сказала мне, что дети в церкви должны стать смирны, как взрослые. Не ходить по церкви, ничего не трогать, не плакать и не шуметь. Если я не приучила своих детей к правильному поведению, то ходить с ними на целую службу нельзя. Нужно приучать их к церкви понемногу, а то такое поведение будет отвлекать прихожан от молитв, и это будет еще одним моим грехом. Подскажите, так ли это? Я всегда думал, что к ребенку относятся по-другому, и даже если он капризничает, то нужно его успокоить, если это не получается, то тогда выходите из церкви. А хождение по 15 минут в церкви, 15 минут на улице тоже может отвлекать прихожан от молитв и даже мешать. Людмила, спаси нас всех, Господи.
Ну, что можно сказать, Людмиле? Ваша подруга заботится о находящихся в храме, кому реально могут мешать ваши дети. Вы заботитесь о детях, что и должны делать, приходя вместе с ними в храм. То, что ваши интересы не совпадают, не мешает вам обоим делать то, что вы должны делать. Со временем и ваши дети тоже могут привыкнуть к тому, как правильно вести себя в храме. Известно, что отец Александр Шмеман писал в свое время, что если в храме раздается детский крик, не надо против этого очень сильно протестовать. Если детский голос возвышается в храме, значит, у этого прихода есть будущее. И напротив, если детей совсем не слышно, то, скорее всего, у этого прихода никакого будущего нет.
У нас есть телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Будьте добры, в молитве «Отче наш» есть слова: «И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Вот будьте добры, объясните искушение и лукавый.
Надо прямо сказать, что Господь никого не искушает, как сказано в Писании. Но каждый обольщается собственной похотью. А если говорить об тех искушениях, о которых мы просим Бога в молитве Господне, чтобы Он нас от них избавил, имеется в виду, что Бог может нам попускать какие-то искушения. Но при этом всегда надо помнить, что Господь никогда не попускает искушения нам сверх наших сил, как сказано в Писании. Но в самом искушении посылает нам и некое облегчение. А если попытаться понять, о чем эти слова, но избавил нас от лукавого, лукавый – это прежде всего дьявол, но не только дьявол. Лукавые люди могут делать и свое окружение лукавым. Когда, например, там какой-то кружок людей, там на скамейке перед подъездом сидят люди, все время там судачат о других людях, какие-то там интриги плетут против кого-то. Поэтому под лукавым мы можем понимать и дьявола, и тех людей, которые втягивают нас вот в свой такой образ жизни, что они всех осуждают, они всеми недовольны. Есть и религиозные всякие такие, псевдорелигиозные как бы организации, кружки, где только и занимаются тем, что выстраивают какие-то там интриги против подобных инициатив, кто-то с кем-то соперничает и так далее. То есть всего этого хватает в мире. Поэтому, когда мы просим, чтобы Господь нас от всего этого избавил, то мы просим, чтобы Он дал нам силы все это переносить, если, например, по отношению к нам какое-то лукавство проявляется. А то, что главный лукавый – это дьявол, это тоже очевидно, потому что дьявол называется в Писании первый человек – убийца дьявол. Хотя из Библии мы как бы видим, что первый убийца – Каин, но в самой Библии и дьявол называется первый человек – убийца, изначально человек – убийца. То есть каждый грех в этом смысле он повторяет действие дьявола. Его падение было столь велико, что в его падении присутствовали самые разные грехи, как бы, так можно сказать. И еще что у нас?
У нас вопрос еще. А я боюсь считать свои дела добрыми, чтобы не возгордиться. И дохожу до того, что я порой убежден, что не делаю ничего доброго. И Бога за это не благодарю. Стараюсь быть смиренным, за что в глазах других, в частности отца, кажусь лодырем, скучным, не радующимся жизни. А я не хочу радоваться мирскому, когда есть Бог. Из всего этого потока несобранных мыслей, что могли бы вы мне посоветовать, батюшка, чтобы идти прямо по пути истины и не сомневаться в правильности своих деяний?
Это тоже вопрос Глеба из Томска. Угу. Ну, что я могу сказать? Поступите так, как советует церковь, по окончании вечерних молитв, в канонике об этом говорится. Все доброе, что сотворили в течение дня, надо приписать Богу, а все злое себе. Да и в послании Якова так сказано, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света. То есть, если мы можем творить подлинно доброе, то это как бы благоухание Христовой праведности, которое через нас, оно распространяется. И себе мы особенно это приписывать не можем, потому что всякое благое деяние, оно тоже нам не посылается от Создателя.
И вот сегодня вот как раз вот из слов в вопросе брата, да, а я не хочу радоваться мирскому, когда есть Бог. Да, и вот сегодняшнее чтение апостола, когда апостол говорит, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь, да. То есть, ну, конечно, у нас источник радости Бог, поэтому, мне кажется, брат здесь совершенно правильно поступает.
Мне кажется, что вот очень важно вспоминать такие призывы апостолов Христа, когда они нас призывают к радости. А, кстати, Христос не только нас призывает к радости, Он очень часто говорит «не бойся». Не бойся.
Я слышал, что 365 раз в Библии это написано. Это так или нет?
Это, наверное, связано с тем, что мы все очень много чего боимся. Например, молодые люди боятся, что они не поступят в какое-то учебное заведение. Пожилые люди боятся, что им не выплатят вовремя пенсию, они вообще останутся там без медикаментов, без еды. Кто-то боится там еще чего-то. Человек почувствовал себя плохо, у него же подозрение, что какая-то страшная болезнь. И вот постоянно вот этот страх, он как бы вокруг нас бегает и в нас присутствует. А вот как раз радостью, духовной радостью, она не крикливая религиозная радость, она тихая, спокойная, мы можем как раз вытеснять этот страх. Если мы все воспринимаем как из рук Божьих, даже болезнь, страдания, испытания, то мы во всем видим смысл. Религия наполняет все смыслом. Там, где безбожник скажет, это все как-то бессмысленно, там, взял человека, заболел, смертельный какой-то диагноз ему ставит. А в религии как раз наоборот, все имеет смысл.
Я вот не проверял, конечно, сам, но вот я вот когда услышал, что в Библии 365 раз написано «не бойся», да, и так очень символично, может быть, действительно, ну, как бы на каждый день в году Бог говорит о нам о том, на самом деле, чтобы мы не
боялись. Потому что каждый день в году мы испытываем какие-то страхи. Человек на работу идет, он думает, а что это меня вызывает начальник? Зачем меня вызывает? Может, уволить хочет или что-то еще?
Ну, я знаю, что многие боятся, что боятся не настроить радио Радонеж в интернете. Вот тоже такая проблема есть у многих. У нас вопрос есть.
Да-да.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, с праздником. Это Антонина. Скажите, пожалуйста, вот церковный календарь начинается пост с 6 вечера до 6 следующего дня. Я так постую. А вот когда готовились к причастию, вот здесь написано всегда у нас до 12 ночи только кушать.
Вы знаете, иногда бывает такая проблема. Человек, например, в среду вечером говорит, все, среда кончилась, и начинает кушать скоромное. А в другой ситуации, предположим, он меняет все. Он говорит, значит, например, идет другое какое-то время, там, ну, не постный день, он говорит, а тут надо посмотреть, как с 12 часов.
Двойные стандарты, да.
Поэтому, если ваш день начинается как богослужебный день с заходом солнца, что называется, с вечерней службы, то тогда и оканчиваться он должен, этот день, заходом солнца. А если вы для себя установили, что с 12 ночи до 12 ночи, то вот в этих рамках и надо действовать, то есть из этих рамок не выходить. Потому что иногда мы можем под себя что-то подгонять, подстраивать, а это не всегда правильно. То, что день начинается с вечера богослужебный, это очень древняя традиция, как в Писании сказано, и был вечер, а был утро, то есть день другой. И вот сегодня мы говорили как раз в передаче с 7 до 8 часов, почему так спешили Христа снять с креста, потому что его распяли-то в пятницу, но суббота начиналась по закону Божию именно в пятницу захода солнца. Поэтому они очень спешили быстрее снять повешенных на кресте, и разбойникам даже перебили голени, чтобы они быстрее умерли, и их можно было снять. Потому что то, что называется погребение там, и так далее, это все надо было сделать, любые такие действия надо было делать до начала субботы.
У нас сестра задавала вопрос про поведение детей в храме, да? А вот, батюшка, вот как допустимо ли вот поведение такое детей на различных дискуссиях, там, лекциях, где вот предельно собрано, люди вот стараются услышать, ну, то есть впитать весь смысл и вот внимательно сидеть, все-таки, наверное, детей не нужно брать на такие подобные собрания,
да? Я думаю, что богослужение, оно, конечно, предназначено для взрослых и для детей, потому что таинственным образом благодать, она касается тех и других. В Библии есть даже свидетельство о том, что дети, которые еще в чреве своих матерей, они испытывали действие благодати. Например, про Иоанна Крестителя, когда он был в чреве своей матери, сказано, что когда Дева Мария вошла в дом Елизаветы, то Иоанн Креститель заиграл от радости в чреве ее. То есть в Духе Святом. Поэтому, как Господь общается со всеми маленькими детьми, даже с нерожденными, мы не знаем. Поэтому от богослужения мы не можем отлучать детей только за то, что они шумят. А, конечно же, если какая-то конференция проходит, там, лекция какая-то, там, беседа, вот здесь, конечно, тут надо позаботиться о тех людях, для которых это будет полезно. Если мы маленьких детей будем вводить на взрослые беседы, мы можем выработать в них такое отрицательное чувство к подобным беседам, если они ничего не понимают, и вообще им скучно, и вообще им надо двигаться. А если ребенок стоит даже за большим богослужением, но его приучили класть поклоны, там, становиться на колени, там, поясные поклоны, он найдет положение для своего тела нормальное. А когда речь касается каких-то назидательных бесед, встреч, то, что называется, вне богослужебных, здесь, конечно, наверное, надо приходить только взрослым людям.
У нас вот этот случай произошел вот в эту пятницу на сороческих встреч, когда вы к нам приезжали на Спасский монастырь, на наш на новый формат вот бесед. Вот все-таки один брат привел своего маленького сына, и вот достаточно там много неудобства там принес окружающим.
А я почему-то не заметил.
Да, ну, так задние ряды, там очень много было людей. У нас есть вопрос, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, с праздником. Благословите, батюшка.
Господь,
вы знаете,
благословит.
У меня вот такой вопрос по Евангелию. Сколько раз я эту часть и читала, и комментарии слышала, постоянно что-то из головы у меня все это ускользает, выпадает. Смысл таков: приобретайте друзей себе богатством неправедным. Вот я вот не совсем опять все время понимаю. Это вот из того смысла понимать, что плохо заработано, да хорошо потрачено. Вот не могу я все время ускользать, у меня что-то именно вот
это. Я вот заметил, этот вопрос возвращается где-то один раз в 4 месяца. Он к нам возвращается в студию. И вообще есть целый ряд вопросов, которые постоянно они возвращаются в студию. Потому что как бы к нашим беседам присоединяются новые люди, и у них как бы такие же вопросы, которые были у тех людей, которые только входили в общение с нами там год назад, 2 года назад. Святые отцы объясняют очень четко, что богатство неправедно – это все, что человек имеет в этой жизни. Во-первых, все, что связано с его жизнедеятельностью, возможность видеть, возможность слышать, обонять, осязать, возможность иметь небо над головой и землю под ногами. То есть все, что Бог нам дает в этой жизни, мы должны вернуть Богу. А все это называется богатством неправедным, потому что мы не оплатили никак возможность видеть, слышать, обонять, осязать, иметь дневной свет, даже ночное освещение, луна, звезды. Все это нам дается даром, то есть мы это не заслужили, это не награда для нас. Поэтому отцы говорят, что богатство неправедно – это все, что человек имеет в этой жизни. И, конечно же, то, что Господь ему посылает, какое-то материальное благополучие. Но, опять же, Библия запрещает, если деньги связаны с человеческими грехами, запрещено их даже жертвовать на храм Божий. Об этом говорится в 4 книге Царей, что пожертвование за грех на храм Божий не принималось. То есть здесь есть некие такие этические ограничения, в каком случае мы можем принять пожертвование, в каком случае нет. И такого не бывает, что там украл и на Бога дал. Это недопустимо. Поэтому под богатством неправедным надо понимать все то, что мы имеем в этой жизни. И так как мы задолжали Богу и фактам своего существования, например, посмотрите вокруг себя. Многие ваши сверстники уже покинули эту жизнь, а мы живем, существуем как-то. Причем некоторые из них были моложе нас, кто-то был немножко старше. Значит, мы все обязаны Богу. И поэтому мы должны Богу вернуть Богово. А о Боге сказано, что мы им живем, движемся и существуем. Поэтому получается, что все, что мы имеем, мы это не заработали, поэтому это называется богатство неправедное.
Тогда можно понять, что это такой некий призыв Христа приобретать друзей, просто в смысле приобретать и с талантами, и положением своим.
Там,
и...
речь идет не о земной ситуации. Там речь, то есть о земных действиях человека, конечно. Но там сказано, чтобы когда вы оскудеете, они бы взяли вас в небесные обители. Если там украл и кому-то дал, а как это поможет войти в небесные обители? Друзья, имеются в виду ангелы. Если я свою жизнь посвящаю Богу, если возможность видеть я использую для того, чтобы увидеть проблемы ближних, возможность услышать их жалобы какие-то, просьбы какие-то, то моими друзьями становятся ангелы, которые имеют попечение не только о людях, о животных, о разных стихиях физического мира. И когда мы внимательно вот контекст любого текста смотрим, сразу начинается для нас как бы более понятно, о чем идет речь. Поэтому это не в том смысле, что кто-то украл деньги, значит, это вот неправедно нажитое богатство, и он может на небо взойти с помощью этого. Нет, конечно, речь идет не об этом.
У нас есть вопрос, мы вас слушаем, говорите.
Добрый вечер, батюшки, с праздником.
Добрый вечер.
Такой вопрос, можно ли читать акафист за единоумершего, если этот умерший не родственник? И можно ли читать такой акафист в пост? Спасибо.
Ну, я уже как-то отвечал на этот вопрос. Опять вот один из вопросов, который возвращается все время. Дело в том, что мы, православные, должны предпочитать любому акафисту каноны. Вот если мы читаем каноны, это более канонично, то есть более правильно. Потому что если говорить об акафистах, то есть, конечно, акафисты, которые достаточно с древних времен, они присутствуют в нашей традиции, но это, прежде всего, акафист Божьей Матери. А если говорить о множестве там всяких акафистов, сейчас есть акафист подготовка к причастию, благодарение после причастия, вот не надо опускать канонические молитвы и заменять их акафистами. Как я уже объяснял, мы не всегда знаем, кто составляет эти акафисты. Что это за люди? Потом сама эта традиция акафистов, она проистекает из католических летаний. Это молитвословие, принятое в Римской церкви, когда одни и те же фразы повторяются, как и в акафисте мы видим повторение одних и тех же фраз, там «радуйся, радуйся, 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 радуйся». И здесь мы должны просто иметь такой какой-то вкус, то есть чувство меры надо иметь, вот это как бы сугубо православное, каноны, они достаточно древние, мы можем установить, кто составил тот или иной канон, или же, когда действительно речь заходит об акафистах, которые постоянно появляются новые эти акафисты, и не всегда можно уследить, а тот или иной новый акафист, а имеет ли он, скажем так, благословение церковное. Поэтому нормальный такой вкус, это вот по канонику молиться. Канон – это мера, это не палка для битья, а линейка, с помощью которой мы соизмеряем, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Поэтому всегда, выбирая между каноном и акафистом, выбирайте канон. Вот такой совет это.
Я как бы вопрос задам, конечно, предполагаю ответ, но тем не менее, вот три канона перед причастием, канон покаянный Господу, Богородице и Ангелу-Хранителю. Конечно же, все-таки лучше читать раздельных, да, но не сильно ли это послабление, вот, читать совмещенный канон?
Совмещение канона допускается за богослужением. На каждом богослужении совмещаются каноны. Вот если после Евангелия переходят к канонам, то мы видим как раз совмещение канонов. Но не всегда человек знает, как это сделать в домашних условиях. Поэтому, идя навстречу таким людям, церковь взяла и как бы совместила вот эти три канона, чтобы перед причастием человек вычитывал бы все это, и что это будет очень похоже на богослужение, где действительно объединяются каноны вместе, совмещение происходит их. Но при всем при этом мы должны очень дорожить канонами церкви, потому что вот канон заболящего, там, канон за единоумершего там, и так далее. Все же это и есть. И это нам должно быть ближе простым христианам. Хотя мы к акафистам нормально относимся, потому что есть такие как бы влияния, которые, они, придя к нам, были приняты здесь и достаточно органично вошли, хотя чуждого происхождения. Как недавно я объяснял, что крестные ходы откуда взялись-то? Это ариане придумали крестные ходы, еретики, сектанты. Когда Златоуст добился, что их всех прогнали из храмов. Они стали по улицам ходить, и такие толпы собирали людей. И Златоуст задумался и решил тоже крестные ходы ответные организовывать, потому что людям это очень нравилось.
Брату хотел бы еще сказать, что в студии батюшка один, отец Олег, я далеко не батюшка, он поздоровался, говорит, батюшке, вот небольшая ремарка. Новый вопрос, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот в свое время при исповеди батюшке, значит, в своем грехе как бы призналась то, что я мало знаю о православной вере. И он мне сказал, покупай православные книжки и изучай. И вот я купила книжку преподобного Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры». Я ее прочитала уже несколько раз, Простите меня за выражение, до удари, я перестала спать, но я ничего не поняла, как мне быть?
А эта книга очень авторитетная, сразу вам скажу. Но для новоначальных я бы никогда не посоветовал вот, начинать с этой книги. Для новоначальных лучше, наверное, прочитать «Катехизис» Филарета Дроздова. А если вы изучаете Библию, то вот, например, Амвросий Оптинский всегда советовал новоначальным читать Евангелие и книгу «Апостол» по истолкованию блаженного Феофилакта. Потому что если вы будете пользоваться другими объяснениями, они не всегда могут быть для вас доступны. А Феофилакт, он как раз брал объяснения святых отцов и компилировал их в такой простой форме, доступной для людей. Поэтому, когда вы просите священника того или иного руководить вашим чтением, очень важно, наверное, сказать, что вы начинаете с нуля. В такой ситуации, может быть, батюшка вам посоветовал бы читать не Дамаскина «Точное изложение веры», а именно с катехизиса начать. А «Точное изложение православной веры» – это потолок некий такой. Это очень важный этап, когда человек начинает изучать эту книгу. Даже если мы посмотрим дискурсы университетские, которые велись там, в XIII веке, в XIV, в католической церкви, тогда, когда цитировали Дамаскина по какому-то вопросу, и именно эту книгу «Точное изложение веры», все, дискуссия прекращалась. Даже там считали, что вот после этого ничего нельзя добавить, ничего нельзя сказать. По крайней мере, вот в «Сумме теологии» Фомы Аквинского я обратил на это внимание. Он может спорить там с разными авторами, но когда цитирует Дамаскина, он вдруг останавливается и говорит, все, это предел. Вот Дамаскин, именно точное изложение веры, это как бы вот тут некий потолок такой богословский, выше которого никто уже не может подняться. Если там так ценили Дамаскина, то, конечно, тем более у нас его очень ценят, потому что он все-таки относился не к Западной, а к Восточной Церкви.
Очень серьезно нужно подходить к выбору литературы, потому что иногда в магазинах на одной полке может содержаться литература для новоначальных и для монашествующих.
Я думаю, что, наверное, надо, чтобы в православных магазинах была, например, полка для новоначальных. Потому что человек может накупить там такое количество серьезных книг, и среди них не окажется ни одной для новоначальных. Вот это будет проблема. Как я рассказывал уже, по-моему, неоднократно, один мой знакомый в советское время поехал в Троице-Сергиевскую лавру и попросил монахов, дайте самую толстую книгу молитв. Ему дали там февральскую минею. И он весь год читал февральскую минею со всей семьей своей. Жена становилась на молитву, сын становился на молитву. И они читали февральскую минею, они так привыкли к ней, все. И вдруг к ним батюшка пришел в гости, а время было позднее, он говорит, может, помолимся, молитвы нигде. Они достают эту затертую буквально февральскую минею, а он говорит, а вы что это читаете все время, сейчас же не февраль. И они, конечно, сразу стали молиться по молитвеннику, но он сказал мне, этот мой знакомый, когда вот очень тяжело становится, я обязательно беру февральскую минею. Мы, говорит, привыкли к этой февральской минею, и начинаю по ней молиться. Друзья, у нас в студии к нам присоединился Солодков Андрей Иванович, преподаватель сектоведения в Николо-Перевенской семинарии, миссионер юго-западного викариатства города Москвы. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Иванович, вы участвуете в разных религиозных диспутах. Я недавно смотрел на просторах интернета ваш диспут с адвентистами седьмого дня. Расскажите, как вам удается вот организовывать такие диспуты, как они проходят?
Здесь договариваешься, ну, когда приглашаешь в какой-либо регион, то там уже либо священники, либо миссионеры, они договариваются, идут к этим людям, к адвентистам, или к баптистам, или к свидетелям Иеговы, договариваются об этом диспуте. Когда-то соглашаются, когда-то не соглашаются. Если вы видели вот последний диспут, то, наверное, заметят, что картинка была там не очень четкая, потому что согласие было дано на то, что будет съемка, но в последние минуты. А когда-то я был в Вятке, вот редко когда дают именно это снять или записать. Вот в Вятке мы пришли к баптистам, тоже там договаривались. Это идут священник, вот там есть такой отец Константин в Вятке, он идет, договаривается. И они говорят, ну, может быть, давайте сначала поговорим, обсудим. И вот когда мы пришли, и они уже вроде бы согласились, но тогда их там так называемый диакон сказал, когда спросили, а можно записать? Он сказал, можно записать, но давайте только без звука. То есть такая какая-то непонятная анекдотичная ситуация. Да, но без звука. То есть... Редко, когда удается именно записать, а сама организация, она проходит это, ну, можно сказать, кстати, вы знаете, и ваша книга, это «Школа диспута», то есть те советы, которые даете, они достаточно такие, ну, дельные, и мы всегда, я всегда использую в своих миссионерской практике, в своей работе. И это договор, прежде всего, когда мы по электронной почте, я списываюсь со священниками, с миссионерами тех или иных регионов России, они уже подготавливают какую почву, я приезжаю, там уже есть договоренность о том, что будет диспут по такой схеме, что сначала говорим мы, потом, или наоборот, говорят они, выбирается какая-то конкретная тема, Бог, он не Бог беспорядка, а Бог порядка, 20 минут, например, говорят они, 20 минут мы, вот в этот раз, потом вопрос-ответы, в этот раз вот как раз была тема с адвентистов седьмого дня, кто знает их вероучение, они не верят, что после смерти существует душа, они говорят, что после смерти такая схематичная, достаточно математическая схема, как и Миллер, основатель их организации, когда он там в этих просчетах 2300 вечеров и утр отнимал 457, получал 1843 год, что говорил, вот придет Христос, никто не пришел. Так и здесь, в вопросе души, они ссылаются на Бытие, 2 глава, 7 стих, где говорится, тело плюс дух равняется душа. И вот говорят, что если человек умирает, что тело уходит в землю, дух к Богу возвращается, а душа, значит, просто сама по себе исчезает. Но мы знаем, что Бог сотворил, исчезнуть никуда не может.
Ничего не исчезает.
Никого не исчезает.
Материя не исчезает.
Да, и там вот, да, и там в диспуте дошло до того, что... Они начали говорить о том, что вечность, вот вечные муки, они не будут вечными, что вот тут огонь, это просто временный огонь, который будет, и он когда-то потухнет, и там произошло такое, что по их логике выходит, что и вечное блаженство, как бы оно тоже исключается.
Да, под сомнение ставится вечный огонь, муки. Но следующий этап, да, и вечное блаженство.
Да, там интересно, в Евангелии, когда от Матфея было показано, там Христос однозначно говорит, что сии пойдут в муку вечную, а сии наследуют жизнь вечную. То есть да, такой четкий стих в Евангелии от Матфея, что если как-то вы интерпретируете иначе, такое насилие будет какое-то над текстом. Вот. Ну, сам диспут прошел, я не знаю, можно в интернете посмотреть, он и ВКонтакте есть, и так вот просто в Ютубе есть.
А как в Яндексе надо набирать?
Ну, просто можно набрать, я думаю, по Солодков Андрей Иванович, там он выскочит. Да, диспут с адвентистом, так называется, о бессмертии души. Понимание души в Священном Писании.
А вот в каких городах, какие диспуты были проведены вами?
Ну, вот, в частности, вот в Бузулуке был такой, вот в Вятке этот диспут готовился, но, к сожалению, он прошел только без записи, а со свидетелями Иеговы все-таки он состоялся, там пришли, когда я уже в гостинице остановился, вот опять отец Константин, вот, дай Бог ему здоровья, это хороший такой батюшка, миссионерский такой, удивительный Киселев в Вятке, вот он... собрал их и привел старейшин и трех человек их адептов. И прямо в гостинице состоялся этот диспут, но записывать ничего, конечно, не разрешили. И, естественно, вот я заметил, что в последнее время такая тенденция, что свидетели Иеговы, они хуже стали знать Священное Писание, нежели они знали его раньше, если вы помните, отец Олег, когда в 95-м году на Ордынке был, тогда какие-то более-менее сильные были такие.
А потому что тогда у них меньше было этих журналов всяких, они Библию читали день и ночь.
Да, я так думаю,
а
да.
Сейчас вот эти журналы всякие, литературы...
Они не знают Иеговы, Мии, вот они не знают там «Я есть тот, кто я есть», «Исходы 3-4, 14 не знают», и о том, где Христос говорит о себе, что я тот, и многие тексты по переливанию крови тоже они плавают в этих вопросах, и поэтому там диспут, ну просто, если бы его записать, они просто ничего не могли ответить, они начали копаться в этих библиях, начали копаться в интернете, где это написано, начали сравнивать, то есть видно, что эти люди, они совершенно не знакомы с текстами Священного Писания, чтобы дать такой ответ.
Андрей Иванович, мне кажется, много свидетелей становятся православными со временем. Просто, наверное.
Ну, есть такое, что присоединяются, я вот просто не хочу хвастаться, так, ну, просто сказать, вот сегодня мы с отцом там роман почитают, у нас есть, я еще об этом скажу, вот за полтора года существующий центр, миссионерский центр преподобного Иосифа Волоцкого, 32 человека за полтора года присоединились, считаю, что это немало.
С каких сект эти люди?
Ну, сейчас очень такой поток идет харизматический сект, это где-то 50%. Другие, вот, ну, последнее вот было присоединение, это два человека, мы перед Пасхой присоединились, чтобы они могли причаститься, не подготовясь, это из ислама, одна женщина, там нелепая ситуация, у нее такая была, как-то попала, я мать Сарик рассказывал, рассказывала об этом. И одна женщина из Римо-католической церкви, причем она не была через исповедание, через покаяние она присоединилась к церкви, причем она во взрослом возрасте приняла римо-католическую веру. Ну, вот такие, когда были спрашивали, почему, ну, зашли, вроде чисто, так приятные люди. А потом, когда она пришла, я говорю, ну, а почему вы хотите, раз в возрастном возрасте приняли римо-католицизм, почему вы хотите прийти в православных? Она так ответила, я хочу быть единым по духу со своим народом. Я сказал, ну, это веская причина.
Андрей Иванович, вот ко мне сейчас знакомый подошел, который стал увлекаться вот родноверием, и он такой вопрос задал, слушал, ну, как бы, понимая все-таки, что совесть обличательная, но он мне спросил, а можно мне крестным стать? Я говорю, нет, конечно. Он такие глаза на меня поставил, говорит, как? Я говорю, ну, ты от церкви отпал. Ты уже не в церкви. Вот, вот касаемо язычников, родноверов, неоязычников, так вот. То есть они проходят эти праздники, это, скорее всего, тоже после этого все нужно будет чем присоединение проходить.
Да, вот. Конечно, язычники.
Если особенно имя поменял, да. Человек.
Ну, язычество это такое страшное отпадение от Христа, отрицание Бога, поклонение стихиям, такое идолопоклонство. Если еще как-то можно, ну, не знаю, можно применить такое слово вообще, как, ну, снисходительно относиться к тем людям, для кого все-таки Священное Писание является каким-то авторитетом, сказано, Слово Божие освящает человека, то язычник, этот человек совсем отвергается Богу, он начинает поклоняться твари вместо Творца. И для них нужна особая подготовка. Ну, вот я заметил, сталкиваюсь с язычниками, ведут себя как-то очень агрессивно. Люди, с которыми даже вот общаться сложно.
Начинают, в основном там, молодежь, наверное.
Да, глаза круглые, общения какое-то никакого, нет нормального такого вот какого-то вот диспута, где можно спокойно так поговорить. Ну, вот я не знаю, это, мне понравился, например, диспут с адвентистами, который проводили с баптистами, хороший диспут. А вот с харизматами, с теми же, или с язычниками, уже сложнее. Нам с язычниками там вообще другой формат диспута, потому что там Священное Писание не признается.
Нет точки отталкивания.
Да, нет точки отталкивания, Священное Писание не признается. Если с оккультистом, например, проводим диспуты какие-то, то хотя бы там можно, ну, Блаватскую почитать, Рерих, там, например, Блаватская в одном своем письме пишет, есть ли у вас книги добротолюбия? Говорит, я советую вам читать, мне их даже с Афона привезли. Но с Антонием Великим спорить сложнее всего. То есть там видно, что из письма сразу идет такой, как она хочет прилепиться как православие, что-то какую-то маску одеть, что вот добротолюбие, человек не сведущий почитает, а потом сразу сведущий человек скажет, ну вот а с Антонием спорить сложнее всего. То есть зачем человек читает Священное Писание? Смысл? Для того, чтобы уже заранее протестовать против того, что написано.
Я вот заметил, у харизматиков такая из крайности, она тоже у других встречается, когда они не могут отвечать по Священному Писанию, они начинают на личности переходить, там, обсуждать отдельных людей. Там. Вот это, наверное, проигрыш настоящий, когда на библейскую цитату ту или иную отвечают не Священным Писанием, а вот пытаются такой эмоциональный фон, такой дурной навести на общую ситуацию, начинают критиковать, там, какого-то человека. Вот это уже полный проигрыш. Да, это... Когда, что называется, выдохлись, уже нечего процитировать, нечего сказать. И вот вам приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда время диспута, вы их начинаете возвращать в библейское поле. Да. А они там говорят на какие-то отвлеченные, абстрактные темы.
Есть. Особенно, как вы правильно, Олег, заметили, ну и ваш диспут, на котором я присутствовал в Обнинске, мы тогда были вместе.
С харизматиками.
Да, с харизматиками. Вы все время их возвращали, тогда я говорил.
И я, и Роман Михайлович Коль, мы требовали, чтобы они
дайте ответы священ, дайте ответы Священного Писания. Уже на их прихожане там начали из зала помогать, вставать, что-то говорить.
Ну, кстати, а такое... я перебью. Да. Каждый может набрать в интернете, в Яндексе, да, диспут с харизматиками, да. И вы увидите, насколько беспомощно себя вели эти пасторы.
Я помню.
Я тоже смотрел, да, потрясающе было. Из зала там доносилось аминь, аминь, когда там они поддерживают.
Я помню, я на рецензию отцу Андрею Кураеву дал один диспут. Это был диспут с сектантскими лидерами одного какого-то течения. И он прочитал и звонит мне по телефону и говорит, как будто вот, игра в шашки в поддавки, как будто они вам поддаются. Я говорю, отец Андрей, записи есть таких диспутов, вы посмотрите. Сейчас вот уже видео появились. Иногда людям даже не верится, неужели они не могут ничего возразить. Похоже, что сектанты готовы общаться с людьми, которые напрочь не знают Священное Писание. Но если они чувствуют у человека библейскую позицию, достаточно определенную, четкую, они сразу начинают переводить стрелки на какие-то отвлеченные вещи, там, критиковать этого миссионера там, или руководство церковное, все что угодно.
Да, да,
но есть. Не отвечают по слову Божьему. Вот.
даже вот такой пример, когда идешь по улице, те же свидетели Иеговы пристают, они говорят с дежурным их вопросом, знаете ли вы имя Бога? Если начинаешь говорить, что какой вас больше интересует, Адонай, Шаддай, Эль, Элогим, Яхве, они сразу, а, ну, надо, стойте, стойте, их начинаешь догонять. А когда хочется, конечно, говорится, и хочется помиссионерствовать среди них, тогда, ну, говоришь, ну, дайте телефон там или еще что-нибудь, то есть не раскрываясь, как бы сразу по заповеди Христовой будьте простые, как голуби внутри, как змеи, если хочется помиссионерствовать, то, конечно, не стоит так. Но в диспуте, вот еще хочу сказать, как бы главный принцип, он такой для миссионера православного, тоже бывают иногда ошибки, не только у сектантов, когда они переходят, когда бывает, что я замечал такое, мне давали запись слушать, когда мы, когда в регионах миссионеры сами проводили какие-то диспуты, и бывает такое, что они начинают тоже говорить и перескакивать на какие-то не очень такие, но это говорит о не очень хорошей подготовке миссионера. Поэтому для миссионера вот такой главный принцип должен быть в диспуте: не говори всегда, что знаешь, но знай всегда, что говоришь.
Да, да, поэтому да.
Бывает такое, что не перескакивать с темы на тему. Не говорить, если ты точно не знаешь эту тему, где эти тексты, о чем они говорят. Вот, например, был такой курьезный момент, когда я слышал этот диспут, когда начали говорить о бессмертии души, и там начали приводить, что вот это был положительный момент, когда, помните, Саул, было вызывание духов,
Самуила,
да, вызывание духа, то сказали, ну вот, это положительный момент, что вот так вот можно общаться с мертвыми, и как-то пошла молитва за умерших. Это, конечно, был нелепый такой вот пример, который был приведен не очень
хороший. Да, это неугодно Богу, когда вызывают мертвых.
Да, неугодно Богу было, да. Вот такие примеры, конечно.
Это граничит с колдовством, да. С магией.
Но тот же здесь, опять же, вот в диспуте, когда его проводить, необходимо помнить, как, по-моему, об этом здесь уже говорил, что принцип, о котором говорит святитель Ириней Леонский, он пишет так, что невозможно лечить людей больных, не зная причин их нездоровья. Поэтому некоторые были намного искуснее меня, но не могли одолеть ересь Валентина, потому что в точности не знали их учений. То есть вот это вот такая фраза, которая для меня...
А Григорий Ниский пишет, да, в начале большого гласительного слова, для каждого заблуждения свое лекарство. То, как мы врачуем иудеев, это не то, как мы врачуем язычников. Конечно. То, как мы врачуем язычников, это не то, как мы врачуем еретиков.
Конечно. Это не как в армии, там, вот тебе таблетка, это от головы половина, это там живота. Был так, когда служили в армии.
Всех аспирином.
Да, всех аспирином, да. Поэтому, действительно, здесь надо...
К сожалению, некоторые, если религоведы, они просто это не понимают. А это же завет апостола Павла, что для иудей, как иудей, для эллина, как эллин, да, для беззакона, как беззаконный, сам не чувствует закон пред Христом. Иногда от меня, например, требуют, чтобы я разговаривал с сектантами так же, как и разговариваю с православными. Почему? Если для каждого заблуждения должно быть свое лекарство, конечно, какой-то ситуации, и надо разбираться в их заблуждении, как вот цитату,
да,
привели,
да,
Ириней Леонской.
Нельзя лечить, не зная причин их нездоровья. Да. То есть надо знать причины нездоровья.
Ведь поставить правильно диагноз, это уже полдела.
Конечно.
А вот меня интересует, Андрей Иванович, такой вопрос. Вот диспут прошел. Какие-то отношения с людьми выстраиваются позже? И
да,
в каком виде?
Ну, вот, ну, если говорить о последнем вот этом диспуте, то надо сказать, что люди, когда закончился диспут, для меня это было самое главное, когда человек встал, и так он, видно, без всякого пафоса, он сказал: спасибо, вы нам очень много интересного открыли. Когда мы уже выходили, то со мной было два священника, к ним подошли человек 5-6, там, ну, присутствовала аудитория, человек 15, человек 5-6 подошло и сказали: есть ли как-то, где у вас кружки там православные, а вы действительно изучаете Священное Писание, а как-то, то есть пошел обмен контактами. И еще то, что вот когда проходит диспут, или когда есть какие-то, ну, это уже миссионерские выступления, здесь для миссионера очень важно иметь какую-то визитку. Очень важно указать, где проходит, то есть прошел диспут, куда потом людям обратиться. Потому что у людей возникает хорошее сомнение апостола Фомы. Такое вот ищущее сомнение. Потому что не надо думать, что в секте все люди какие-то зашоренные сектанты. Есть люди, которые видят, что тут какой-то несостоятельность учения. И после этого диспута здесь хорошо бы раздать визитки. Вот что я делаю, там, свои контактные данные, где у меня в интернете можно найти какую-то контакт-страничку. И люди заходят, и после этих диспута они добавляются в контакт, идет общение. И важно указать центр реабилитации. Вот у нас, например, в Москве, в Юго-Западном викариатстве, есть центр преподобного Иосифа Волоцкого. Кстати, Иосиф Волоцкий в этом году 500 лет.
моли Бога о нас.
Да, вот поэтому вот, и каждый вторник человек может туда обратиться, 15 до 19 для консультации, пожалуйста.
Объявите телефон вашего центра.
Вот телефон я не помню, к сожалению, с собой не взял, но сейчас сменился номер телефона, поэтому я не помню. А так, Юго-Западное Викариатство, это улица Академика Челомея, 3Б, храм Преображения Господня в Старом Беляеве, это метро Калужская, Старо-Черемушская. И каждый вторник с 15 до 19 можно туда приходить, но кроме Страстной, Светлой Седмицы.
Повторите еще раз этот адрес.
Улица Академика Челомея, строение 3Б, храм Преображения Господня в Старом Беляеве, миссионерский центр преподобного Всеволодского.
Андрей Иванович, а если вот эту передачу сейчас слушают и некоторые неправославные люди, например, какие-нибудь сектанты, что если мы предложим этим людям прийти в ваш центр, и вы только с Библией в руках ответите им на такие вопросы, как, например, почему мы крестим младенцев, какая форма креста, столб или крест, почему у нас иконы. Может быть, это затронет кого-то из случайных слушателей нашего радиоэфира, и они, может быть, откликнутся.
Всегда с радостью и жду, и для этого я там, в общем-то, и нахожусь. Было такое, что приходили такие люди, мы проводили с ним, я с ним проводил такую беседу достаточно, и они. Здесь вот важно помнить в этой беседе слова апостола, всегда, когда у нас проходит диспут, помните слова апостола Петра. «С кротостью и смирением дайте ответ своему упованию». Здесь не надо диспут проводить с пеной у рта. Здесь нужно относиться к этим людям с такой вот с долей любви, потому что люди попали туда по заблуждению. Как говорит об этом апостол Павел, что он пишет такие слова: «Не сообразуйтесь с веком сим, а преобразуйтесь обновлением ума вашим, чтобы вам познавать, что есть воля, благая угодно, что есть воля Божия, благая угодно совершенная». Не надо сообразоваться с этим веком. Миссия церкви, она не стоит в том, чтобы юридически запретить все церкви. Конечно, где-то там касается криминала или что-то еще, тут правоохранительный орган должен
действовать. Пусть они и занимаются.
Да, но наше дело миссионера – это привести в единение любви в евхаристической чаше этого человека, который отпал. Вот это главная цель. Если миссионер эту цель поймет, который проводит диспут, то вот с радостью этих людей приглашаю, мы можем с ним с Библией в руках посмотреть предание, писание, иконы, почитание. В Священном Писании есть на эти ответы все вопросы.
Андрей Иванович, я вот недавно был в одной епархии, и там мне сказали, что к ним приезжали из Москвы какие-то миссионеры, религоведы, православные, и сказали, что в сектах людей зомбируют. Поэтому объясняйте вы им по Писанию, не объясняйте, они вас все равно не услышат, это бесполезно. Может быть, эти вот горе-миссионеры таким образом зомбируют и православных миссионеров в разных епархиях, внушая им страх перед сектантами, что они непробивные абсолютно. Вот что вы можете сказать по этому поводу, что вот такой тезис появился, какой-то странный очень тезис, что бесполезно им цитировать Слово Божие, они зомбированы, они как бы перепрограммированы, и они ничего не воспримут.
Я думаю, что это не совсем так. И вот могу сослаться на свой маленький опыт своего центра. Вот всего полтора года, чуть больше, там около двух лет. Это 32 человека, присоединенных к Русской Православной Церкви. Харизматы, как я уже говорил, баптисты. Могу сослаться на тот опыт, когда я вам помогал на Большой Ордынке. Миссионерским отделом Русской Православной Церкви было проведено исследование. По-моему, с 95-го, если я не ошибаюсь, по 2005 год, за 10 лет они смотрели. К Русской Православной Церкви было присоединено 1800 чем-то там вот человек. То есть люди слышат. И люди слышат, если к ним обращаются, если их действительно таскают просто по судам, ну, конечно, да, если нас бьют палкой по голове и тащат суды, ну, кто пойдет? А если действительно им предлагается не диалог, я всегда вот об этом напоминаю и подчеркиваю, а диспут. Диалог предполагает это две равные стороны, а диспут, мы церковь, и мы призываем людей к тому, чтобы они пришли вот к этому единению, к единению в любви во Христе.
Мне очень понравилось, как в храме Христа Спасителя на последнем миссионерском съезде патриарх как раз говорил о неправильных диспутах. Он говорил: не сгоняйте людей в угол.
Да.
То есть надо всегда оставлять дверь приоткрытой.
Да.
И то есть, если мы с позиции агрессии будем проводить диспут, мы как человека в угол загоняем, это может только обозлить.
С позиции у церкви, вы знаете, отец Орех, не мне вам говорить, что у церкви есть ответы на все вопросы, ну, и по иконопочитанию, и по крещению младенцев, есть все вопросы, но смысл действительно не загнать в угол какой-то цитаты. Когда человек или миссионер ставит себе задачи загнать в угол какого-то, он губит и этого человека, который попал в эту секту, не знает, что ему делать, и себя. Почему? Потому что сам как бы в такой гордыне возрастает. Вот я, ну как я его уделал. И этот человек, когда уходит, я помню даже вот случай, помните, когда какому-то там, по-моему, свидетель Иеговы, когда он пришел, молодой свидетель Иеговы, подошел к священнику и сказал, да я вот тут, с какой организацией? Ну, я вот хотел с вами поговорить. А во что ты веришь? Ну, я верю, что Христос это не Бог, а вот он все-таки... А, баптист несчастный, хлопнул дверью и уехал. Вы помните? Потом человек пришел, года через 3-4, рассказал эту ситуацию, что с ним не поговорили, просто сказали, что баптист несчастный. Там,
а да, может быть, вот люди, которые не способны говорить с Библией в руках, они выдумывают какие-то концепции, что там они зазомбированы, сектанты до них не достучишься.
Я думаю, что это так и есть.
Они, может быть, оправдывают это свою лень.
Да,
свою
да лень. Это богословская некомпетентность, сказать, или не дотягивает человек для того, чтобы действительно провести достойный диспут с тем или иным человеком.
Андрей Иванович, а вот кто, вот о достоинстве заговорили, кто и как может проводить, допустим, каждый ли способен? Ну, конечно, понятно, что не каждый, но тем не менее, сейчас такие диспуты, мы знаем все, что происходит и на работе, потому что везде такие вопросы поднимаются. Вот как вы посоветуете, какие советы дадите людям, которые все-таки у них участвуют и по воле, или по неволе?
А прежде чем Андрей Иванович ответит, у нас телефонный звонок в студию, говорит, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Добрый вечер. Вот следующий... Да, у меня следующий вопрос, вот, может быть, Андрей Иванович ответит. Ну, просто сейчас вот такой Герман Стерлигов достаточно бурную деятельность развел, может быть, даже и миссионерскую, может быть, вы что-то ответите по этому поводу.
Спасибо. Вы общались разве с Германом Стерлиговым? Я общался несколько раз.
Нет.
Но я думаю, что за отсутствием Стерлигова здесь мы, наверное, не будем обсуждать.
Я даже, к сожалению, не общался,
Германа.
Не слышал.
Мне кажется, что когда мы задаем вопросы в эфир, мы не должны делать вопрос по персоналиям. Это очень неправильно. Если вы бы спросили бы о каком-то вероубеждении человека, например, озвучив то, что вам кажется заблуждением, мы бы на это ответили бы. А опять же, вешать клеймо на человека того или иного, я думаю, не стоит. Поэтому очень мы должны все-таки осторожными быть в таких вещах, когда такой вопрос в эфире, а что мы поставим на суд человека, не выслушав его, это неправильно будет. Давайте вернемся все-таки к вопросу, который задал брат Владимир. А все ли могут вообще заниматься мессианским служением?
Я думаю, что, как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что один Господь, одна вера, одно крещение, это послание Ефесянам, а послание к Коринфянам пишет, что дары различны, а дух один и тот же. Один имеет дух веры, другой следующий дар, там 12 даров перечисляется.
Взаимодополняемость.
Да, взаимодополняемость. Поэтому церковь, это не просто как один организм. Если все будут язык в церкви, ну, будет лежать никому не нужен там на асфальте где-нибудь. Поэтому церковь, это и руки, и ноги. Как Господь говорит, я глава, а вы мои члены, а порзень вы ничто. Поэтому думаю, что здесь не каждый человек может быть миссионером. Миссионерство — это все-таки призвание. И диспуты с людьми, которые должны вести... Это все-таки лучше, когда специалисты. А вот люди, которые миссионерствуют и видят, что они, вот я считаю, что в епархиях очень много правильно так делают, что они подготавливают диспут. И когда уже миссионер приезжает, уже почва подготовлена. Я вот зашел в молитвенный дом к адвентисту, все, там уже готово, они все с ними договорились. Как что, миссионер здесь только уже при помощи, вот, с Божьей помощью, конечно, и по молитвам тех миссионеров и священников, которые все организовывают, он уже проводит чисто богословский свой диспут, то есть по конкретно заявленным теме, и тогда это дает такой хороший, ну, хороший успех, что ли.
Вот, и у меня вопрос к брату Владимиру. Вы сегодня сказали о сорочинских встречах. Расскажите, что это за формат общения, потому что не все наши радиоприхожане об этом знают.
Формат общения начался буквально 3 месяца назад. Ну, может быть, он привычный для православных, то есть приглашается гость в помещение, в данном случае это Никольский храм Новоспасского мужского монастыря, вот, и вы по выбранной теме, гость, чаще всего происходит, это, я скажу, среди гостей были отец Дмитрий Смирнов, отец Валериан Кречетов, вы, батюшка, нас открыли эту нашу новый такой проект, наш хороший, добрый очень. Вот. И также приглашаются известные спортсмены. Вот что вот характерно, на этом хотел бы вот внимание сосредоточить, что вот молодежи сейчас не хватает вот именно таких примеров. Потому что молодежь, вот даже это касаемо миссии, наверное, молодежь не готова, может быть, еще, ну, отдельная молодежь, конечно, слушать священников. Поэтому для них очень важны примеры известных спортсменов, верующих же, конечно.
Из той среды, которая... им близка.
Да, и даже, может быть, чаще всего тем языком, которым им понятно.
Да.
То есть вот совмещением, потому что спорт на сегодня тоже колоссальный, такое непаханное поле для миссии, потому что, ну, под спортом объединяются, ну, миллионы людей просто.
Сколько людей собирается на эти беседы?
Ну, знаете, вот с каждой встречи все больше и больше. Ну, батюшка, вы видели, на вашей встрече, конечно, мест не хватало, люди стояли, поэтому сейчас идет...
Ну, вот я хотел спросить, всякий может прийти, скажем так, с улицы?
Да, прийти может всякий, конечно, нет никаких ограничений. Конечно, мы не так вот широко, может быть, это афиш. Широм, но
тем мне менее... что понравилось у вас, очень много молодежи. Когда молодые люди видят таких же, как они, молодых, это их немножко вдохновляет.
Да,
и вот... когда в зале тишина, и все внимательно слушают, даже если человек что-то не понимает до конца, он как бы начинает подражать другим.
Я вот секрет один раскрою, да, отец Дмитрий Смирнов после лекции просто подошел и так, знаете, с удивленным взглядом сказал, где вы их взяли? То есть такие светлые лица, молодые люди, да, там, да, да, с такой с верой в глазах и полным-полно людей. То есть очень так, конечно, было очень радостно в первую очередь. И даже когда люди не все помещаются, в коридорах даже люди стоят, но тем не менее, что вот здесь вот не в тесноте, да не в обиде.
Мне очень нравится слушать лекции отца Дмитрия Смирнова, его проповеди. Я дома имею записи. И мне так вдохновляет человек в возрасте, но такой энтузиазм от него исходит, оптимизм такой, здоровый христианский оптимизм.
Да, я, пользуясь случаем, хочу вам передать благодарность от всех братьев и сестер движения 40-40, потому что мы буквально сегодня выложили вашу лекцию, которая подробно очень о каждом дне Страстной Седмицы рассказывала с таким углублением. Я вот еще раз скажу, что вот буквально пронизывая время, вот, батюшка, у вас так все получилось, и это мнение, это не мои слова, вам
похвалы. У нас очень мало времени,
да,
до реферамбов. Я очень благодарю, что Андрей Иванович Солодков сегодня посетил.
Спасибо
нас.
Вам за приглашение.
И нам надо будет помолиться. Помолимся, друзья. О здравии, Любови, Дионисия, Наталья, тяжко болящего Николая, Михаил, тяжко болящей Евы, Наталья, болящей Тамары, Александры, тяжко болящей схемонахини Ксения, болящей Ирины, Марии, Надежды, Татьяны, Валентины, Юлиани, Игоря, Веры, Марии, Анастасии, Веры, Олега, Александры, отрока Арсения, Екатерины, Веры, Тамары. Помолимся также о здравии Леонида, Юлии, болящего Александра, болящей Людмилы, болящей Зинаиды, Игоря, тяжко болящей Валентины. И помолимся об упокоении напрестанной Валерии, Аллы, напрестанной Зинаиды, Михаила и о находящихся в этой студии раба Божия Галина за пультом, Андрей Иванович, за вас тоже хотим помолиться, чтобы Господь укрепил вас в вашем служении.
Спасибо.
За брата нашего Владимира, ведущего этой передачи. И, как всегда, в конце я спрашиваю ваших молитв, братья и сестры, за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос.